уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, добрый день.
Юрий, здрасте.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Первый вопрос, безусловно, про Рауфа Арашукова.
Да.
Это член Совета Федерации, и на сегодняшний день все подчеркивают, что он остается членом Совета Федерации, да. Потому что
тот идет сенатор, следствие. Который важнее, чем конь. Вспомним, когда-то ведь в Сенат вводили коней в римские
времена. А тогда объясните, почему этот сенатор важнее? Он не первый, кто подозревается в подобного рода вещах.
Ну, в подобного рода вещах подозревали многих людей, и подозрения эти впоследствии были судом подтверждены. Вот последний случай – это Цыпко, да, Челябинская область. Но здесь, конечно, уникальный случай в том смысле, что это представитель большого этнического клана и, как выяснило следствие, большого преступного сообщества, целого спрута, который, значит, Карачаево-Черкесскую республику, да и соседние регионы, в общем, держал под контролем и, в общем, в страхе. Так что... Ну и кроме того, уникальная ситуация заключается в том, что задержание произошло непосредственно в здании парламента, что является для меня удивительным и беспрецедентным обстоятельством. Вот, так что отличия, конечно, есть. Это, еще раз подчеркнем, и беспрецедентный случай, и путь к, значит, качественному изменению криминальной ситуации в Карачаево-Черкесии и в целом на Северном Кавказе.
Но возникает же очень много вопросов в связи с конкретной кандидатурой, и теперь выясняется, ну, или во всяком случае его начинают подозревать в недостаточно качественном среднем образовании, недостаточно качественном высшем образовании, в том, что он слишком быстро проходил по этой вот карьерной лестнице от депутата местного до члена Совета Федерации, и получается, что никто его при этом, по сути, здесь, в Москве, не контролировал. Или мы что-то неправильно видим?
Ну, я думаю, что были какие-то покровители. Так не бывает, чтобы человек просто двигался по карьерной лестнице, этого никто не замечал. Там есть аналитические центры, которые его, так сказать, зачисляли в кадровый резерв. Да, есть, значит, безусловно, федеральные чиновники и, так сказать, парламентские деятели, которые способствовали этому продвижению молодого, так сказать, дарования, которое в 20 с небольшим лет стало федеральным министром, то есть, прошу прощения, местным, да, министром Карачаево-Черкесии, а затем двигалось в парламент. Есть деятели, наконец, там, значит, общественные, которые с ним находились, я так понимаю, в достаточно тесных отношениях, ну, так сказать, тот же пример Тины Канделаки, кстати. Вот, так что были лоббисты, были люди, которые ему способствовали. Это не значит, что все эти взаимодействия, все эти контакты были там криминальными или купленными и так далее. Но, конечно, значит, нужно здесь много в чем нужно разбираться органам следствия. Ну, во многом они разобрались, потому что обвинение, насколько можно судить, представляет собой достаточно комплексную историю, состоящую из многих там дел. Вот, из многих эпизодов. Посмотрим, как будут развиваться события, как будут реагировать различные и органы власти, и там общественные деятели, какие-то знакомые, диаспоры Кавказа. Это то, что началось, то, что мы видели, это, мне кажется, только самое начало, самое такое, самая первая реакция.
Но мы говорим сейчас не столько о криминальной части этого, с этим будет разбираться следствие, мы сейчас говорим о попадании людей туда, где пишут законы.
Да.
в связи с тем, что появились сообщения, что якобы сенатор заявил, что ему нужно предоставить переводчика?
Да, почему якобы? Он заявил об этом, реально, да.
А как человек, не знающий русского языка, мог работать в Совете Федерации, задается вопросом Алина?
Меня это удивляет, то, что знание русского языка, вообще он у нас основной, он его государственное знание, его является обязательным, даже для выпускника средней школы, не говоря уже о члене Совета Федерации. Меня вот это его заявление повергло, честно говоря, в шок в некий.
Но он еще выпускник бывшего государственного университета в Ставрополе, теперь он Северокавказский федеральный университет.
Да, к тому же. Вот вопрос к Северокавказскому федеральному университету. Как он сдавал экзамены, как он получал диплом? Ведь там же нет, так сказать, параллельного преподавания на черкесском языке, насколько можно судить.
Но мы позвонили однокурсникам сенатора Арашукова, они его не вспомнили. Мы несколько человек обзвонили вчера.
Память людей может подвести. Тут
это правда.
Много обстоятельств.
Это правда, такого. Но смотрите, что пишет в этой связи Виталий. Если попался такой сенатор или такой чиновник, может, тогда надо всех сенаторов теперь проверять на чистоту? Ну, вот, к примеру, на знание русского языка, и не только.
Ну, на знание русского языка может проверить никогда не поздно и всегда уместно. Вопрос в том, что унизительно это вообще-то предъявлять члену Совета Федерации статусному, так сказать.
Так, возможно, и до этого тогда получается, когда Арашуков приходил в Совет Федерации, его не стали проверять, потому что, ну, унизительно же это.
Его выдвинуло ведь...
Да, значит, он приехал из региона,
нет, его выдвинули. Нет, я не об этом, оттуда. Его выдвинул глава региона. Значит, глава региона, что тоже на языке на русском не разговаривает, он с ним не встречался перед выдвижением. Ну, слушайте, тут до анекдота историю не надо доводить. Я думаю, конечно, Арашуков знает хорошо русский язык. Ну, вот. Да. Может быть, не на уровне выпускника высшего учебного заведения, чуть попроще. Вот, так сказать, ближе к быту, ближе, так сказать, к неформальным коммуникациям, осторожно это так обозначим. Вот, но он, безусловно, русский язык знает. И это все, так сказать, позднейшие такие, такое, с одной стороны, кокетство, с другой стороны, об этом уже говорили разные эксперты и наблюдатели, что это, значит, вот попытка перевести это дело откровенно криминальное в плоскость национального противостояния, в плоскость, так сказать, национального конфликта, который Арашуков и хочет, значит, вот этот национальный конфликт, на него и делать ставку. Я думаю, что у них, у адвокатов и у тех, кто занимается сейчас его защитой в широком смысле, есть защита в суде, есть защита там более широкая, не знаю, в сфере пиар, в сфере там, коммуникации, что-то они будут предпринимать. Это же очень большая, так сказать, группа, большой клан. Вот. Я не исключаю, что, значит, здесь есть в запасе как раз вот эта национальная карта, что, значит, пытаются там осудить или, значит, посадить не, так сказать, уголовника или там... Значит, человека, который обвиняется в совершении преступления Арашукова, не его отца в том же самом обвиняемом, а, значит, вот представителя национальной элиты, которым есть что сказать, но которого, так сказать, вот не хотят слушать на его родном языке.
692-й спрашивает, с вашей точки зрения, это скорее борьба с коррупцией или скорее борьба между кланами, в которой так или иначе участвует государство?
Нет, я думаю, что это борьба с коррупцией, потому что борьба кланов была там раньше. Я небольшой специалист по кавказским, так сказать, сюжетам, но борьба кланов вот, Арашукова и Дерева, крупного алкогольного магната тоже, она была очень заметной в 90-х годах. И Дерев, так сказать, сидит, насколько видели, сидел.
Я и вот он тоже был сенатором,
не если помню. Я правильно понимаю. И он тоже был сенатором, да. Что самое интересное. Вот, то есть, это история давняя, история, в которой много, значит, разного. И как раз вот эта битва, она проходила... Ну, я бы сказал, при вмешательстве федерального центра, но не главных его игроков, вот так аккуратно обозначим. Так что с этим надо очень внимательно разбираться вновь, фактически, на мой взгляд. Там понятно, что есть сроки давности, но тем не менее, надо разбираться с этим делом Дерева, надо разбираться с тем, как действовали Арашуковы, надо разбираться с... бизнес-схемами дочерних компаний «Газпрома» на Северном Кавказе. Нужно разбираться очень много с чем. И следствие, судя по материалам, ну, то, что мы знаем, то, что стало публичным, да, оно много в чем разобралось. Но это такой клубок, который, в общем, распутывать который, понимая не только криминальную сторону дела, но и взаимоотношения, еще раз говорю, с разными общественными деятелями, с бизнесменами, там, с чиновниками, эту историю придется распутывать, боюсь, годами.
Но придется ли распутывать историю с тем, как формируется Совет Федерации в этой связи?
Безусловно. Этот вопрос следующий за... собственно, вот этими томами, которые томами уголовного дела. И, конечно, это вопрос господину Тимрезову прежде всего, что от него выдвигался, значит, Шуков. Вообще, конечно, позиция Тимрезова сегодня сильно поколеблена, потому что с Рашуком он был, в общем, связан тесно. Вопрос только ли к Тимрезову, этот вопрос стоит адресовать. А может быть, еще к представителям федеральной или кому именно? Ну, вот здесь должно помочь следствие.
С вашей точки зрения, это все-таки попытка действительно так или иначе более жестко действовать на кавказском направлении? Ведь не секрет, что там не единственный клан Рашукова.
Прямо скажем. Ну, и клановая система, она, собственно, постоянно продуцирует и неформальные договоренности, аккуратно говоря, и криминальные схемы, и преступные сообщества, говоря грубо, вот, и жестко. Поэтому, конечно, нужно все эти отношения проверять, но делать это очень тщательно, понимая, что есть особенность национального менталитета, отношения между людьми вот этих патриархальных, основанных на, так сказать, младший-старший, на авторитете старшин. То есть здесь тоже дров-то лучше бы не наломать.
Потому... Вот 162-й в этой связи как раз спрашивает, ведь теперь возникает вопрос, кто и как может убедить граждан Российской Федерации, что история вот с этим кланом – это единичное явление, а не вообще способ существования элиты, особенно элиты, к примеру, этнической.
Ну, слушайте, из одного дела невозможно делать выводы о всей, там, допустим, кавказской элите или всех там, диаспорах кавказских.
Я думаю, Брэнгвин, он все-таки пытается даже еще шире говорить.
Да, рационально мыслящий человек понимает, что так все функционировать не может, потому что так бы система вообще рухнула давно бы, если бы она вся была такая. Вот, значит, есть такие очаги. Очаги эти выявляются периодически. Вот это крупный очаг, это очевидно. И, значит, понимаете, это вот я всегда против общих рассуждений, общих характеристик, потому что они зачастую, это кажется, что это обличение системы. На самом деле это уход от конкретного разговора. Ну, все кланы поражены, там, знаете, коррупцией. Все, что туда лезть, там, значит...
Следующий,
может быть, аргумент. Что туда лезть, там вообще не разберешь. Да. Понимаете? Что же теперь не разбираться?
Но с другой стороны, это попытка задавать вопросы в связи с тем, что... Ну, вот 768-й пытается. Вот как такое может быть, что руководство «Газпрома» не заметило 35 миллиардов рублей? Мол, здесь вот настолько все...
Нет, ну как не заметил? Вот с этим и нужно разбираться. Кто не заметил, как не заметил, какой именно руководство? «Газпром» – это огромная корпорация. А здесь, я так понимаю, те претензии, которые к Рашукову предъявляются, это все связано с «Межрегионгазом» и с другими дочерними компаниями «Газпрома». Конечно, значит, деятели этих компаний были в курсе происходящего там, на Северном Кавказе. В какой степени, компания, я имею в виду дочерних, в какой степени был, допустим, федеральный «Межрегионгаз» в курсе? В какой степени был в курсе сам «Газпром», саму ПАО «Газпром»? Значит, эти вопросы нужно задавать руководству корпорации. Не то, что нужно, они, я думаю, будут заданы в ближайшее время. Значит, стоит ли заранее какие-то выносить приговоры этим корпорациям или там руководству этих корпораций? По-моему, не стоит. Надо все-таки внимательно изучить все обстоятельства дела.
А с вашей точки зрения, появившаяся хронологически подряд история Горинга и вот эта история с Рашуковым, это может быть единой компанией?
Мне кажется, они никак не связаны. Ну, вообще, антикоррупционный тренд в политике федеральных властей, он в последнее время и прослеживается, в последние несколько лет, и, очевидно, нарастает. И то, что было возможно, не то, что принято, да, никто никогда мандаты на криминальные действия не выдавал, но то, что было возможно еще 5-7 лет назад, сегодня совершенно невероятно. И именно поэтому, так сказать, столь жесткие меры предпринимаются. Давайте вспомним и Коми, и Сахалин, и вот, значит, сейчас Карачаево-Черкесию. Это же системные крупные расследования, на которые, очевидно, была санкция верховной власти.
Но тут возникает вопрос, вот это вот усиливает авторитет власти?
Это, или повторяемость подобного рода эксцессов? Тут есть над чем поговорить, Потому что, с одной стороны, конечно, усиливает авторитет власти, очищение, уход, отказ от неформальных связей взаимодействий, уход откровенных криминальных там деятелей, с одной стороны. С другой стороны, формируется ощущение, что все коррумпированы. А уж когда задержание проходит в здании Совета Федерации, да, тень ложится на весь этот орган, не все ли они уголовники там и так далее. И, конечно, нет, это не так, и, люди в этом, безусловно, убеждаются, что законодательный орган у нас там пользуется доверием и там, являются институтами долгосрочно развивающимися, но... Вообще, моя точка зрения, что я понимаю, что аргументация здесь, так сказать, достаточно жесткая, что они не могли его задержать в других местах, как я понял логику, да, потому что у него было оружие, а там он его сдавал, заходя в здание. Но, тем не менее, здание парламента все-таки в некотором смысле неприкосновенная территория, и риски репутационные для Совета Федерации здесь были очень высокие, они в значительной степени реализовались.
То есть, когда
если силовики могут зайти в здание парламента, это парламент характеризует как такой орган.
Насколько я понимаю, репутационно... они же заходят туда с согласованием.
Это понятно, но тем не менее, репутационно проблемный. Ну и потом есть ведь у людей, понятно, что давние, там кто-то в школе изучал, кто-то еще где-то, но тем не менее, что вот... Условно говоря, английский парламент потерял авторитет, когда зашел туда генерал Прайс.
То есть, когда 45-й пишет...
Французский парламент потерял авторитет, когда зашел Наполеон с вооруженными людьми. То есть, вот эти вот ассоциации, они создают проблемное поле.
Что когда 45-й пишет, что это подрывает авторитет Матвиенко и Совета Федерации.
Отчасти, конечно, что можно зайти и что-то там, произвести на месте. Конечно, с точки зрения именно репутации, я сейчас не говорю о силовом аспекте, о аспекте возможного сопротивления этих людей, я имею в виду Арашукова и его там каких-то охранников, с точки зрения репутации, конечно, лишить его мандата, понятно, можно было только в стенах Совета Федерации, или там лишить неприкосновенность, прошу прощения, не мандата, лишить неприкосновенности.
Да.
Да, можно было только в стенах, а вот задерживать стоило, на мой взгляд, все-таки вне стен Совета Федерации.
Когда Александр Суровов пишет, что сенатора наказывают, возможно, не за то, за что нам говорят, а за некое общение с западными специалистами или спецслужбами.
Ну, ничего, конечно, нельзя исключать, но мне кажется, клан Арашуков, он не по этой части совершенно. Это, ну, если анализировать то, о чем говорит следствие, ну, это, так сказать, классические расхитители, что там, значит...
И все-таки опять сначала 162-й, а теперь вот и 584-й, прямо вот списки фамилиями. Чехмахчан, Изместьев, Вавилов, Арашуков, Дерев, которого Дерев, да. В конце 2018 года помещали под стражу. Я не знаю, что сейчас в этом деле происходит. А не слишком ли много для одного Совета Федерации?
Много. Многовато, это совершенно очевидно, и стоит, конечно, задуматься, и, собственно, сейчас люди задумываются о репутации этого органа. Я все-таки думаю, что после дела Арашукова пройдет, там, скажем, неделя, чуть больше, текущая репутация Совета Федерации восстановится, а о долгосрочных последствиях нужно будет думать.
Дмитрий Орлов, программа «Умные парни», продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 1 февраля. Меня зовут Юрий Буткин, с нами Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Мы говорили об аресте сенатора и о судьбе Совета Федерации, о будущем Совета Федерации, об отношении к Совету Федерации на этом фоне. Один из наших слушателей, это прямой эфир, можно писать через СМС-портал, через Телеграм. Александр Суровов пишет, это не повод для того, чтобы задуматься о выборах сенаторов?
Ну, когда-то, так сказать, когда был переходный период, так называемый, закрепленный переходными положениями Конституции, мы выбирали Совет Федерации, Потом формирование было несколько иным по характеру, то есть входили туда, значит, руководители регионов. Теперь входят выдвиженцы. Конституция вот что ведь определяет. Государственная Дума избирается, Совет Федерации формируется. Мне кажется, закрепляя эту формулу, законодатель вот это отличие это четко дал понять между этими органами. Стоит ли менять Конституцию или для внесения вот этого, значит, тезиса положения выборности, или все-таки стоит подумать о каких-то более точных, более четких, более институциональных механизмах выдвижения сенаторов? Вот этот вопрос, мне кажется, стоит сейчас поставить.
Перед, то есть именно выдвижение там, а не проверки здесь того, кого там выдвинут?
Нет, в широком смысле. Выдвижение там, надо подумать над процедурой. Проверки здесь, значит, в процессе выдвижения оттуда. В общем, ну, понимаете, что значит проверка? Если человек X, кандидат X, значит, выдвинут в Совет Федерации главой региона, предполагается, что это заслуживающий доверия деятель, и потом за него отвечает глава региона, он, что называется, вписался.
Ну, если жизнь показала, что некоторые из них по биографии оказываются не совсем теми, кем они описаны.
Ну, есть же органы, значит, те же правоохранительные на местах, которые, так сказать, должны это контролировать. Ну, короче говоря, значит, это вопрос и к, значит, руководству регионов, и к федеральному законодателю, и к администрации президента, и к правоохранительным органам. Нужно совершенствовать, вы в этом правы, задавая этот вопрос правы, нужно совершенствовать механизм выдвижения кандидатов в Совет Федерации. Тем не менее, я не думаю, что, значит, это должен быть выборный орган, исходя из логики Конституции и исходя из того, что во многих, значит, странах, ссылаемся на зарубежный опыт, все-таки вот при таком федеративном устройстве государства все-таки верхняя палата – это палата регионов, и, значит, регионы ее формируют. Если здесь ограничить полномочия регионов, то давление федерального центра будет уж слишком высоким.
Тогда следующая тема. И в связи с той темой, которую мы обсуждали, ее неоднократно вспоминали в последние дни. Вот заголовок «Ведомостей» от декабря прошлого года. Статья называется «Парламентарии заставят россиян уважать власть». Ну, то есть это законопроект Клишеса об уважении к власти, и не только к власти, который рассматривался буквально несколько дней назад и в Думе в первом чтении, насколько я понимаю, все-таки принят. Так вот, а вы же наверняка тоже видели заголовки. То есть, ну, Клишес хочет заставить нас уважать Арашукова. Да. Как вы к этому относитесь?
Фон был очень, значит, такой непростой, можно сказать, скандальный при прохождении этого законопроекта. Ну, власть, конечно, нужно уважать. Когда... Значит, мы наблюдали в сопредельных государствах, значит, избиение милиционеров или там, значит, мэров небольших городов. Это не есть хорошо. С этого начинается анархия, хаос, неуправляемость. И это не украшает, кстати, ни толпу, которая людей избивает, ни, значит, ту систему в целом, которая позволяет такое делать с представителями власти. Вот. Власть в некотором смысле, она, значит, не надо, нельзя ее трогать руками. Понимаете? Тогда она функционирует более-менее адекватно. Это с одной стороны. С другой стороны, значит ли это, что власть нельзя критиковать, задавать ей вопросы, адресовать ей критические замечания, требовать расследований, требовать, значит, внимания правоохранительных органов, а иногда их прямого вмешательства? Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Потому что на то и карась, как известно, чтобы... То есть, простите, щука, чтобы карась не. Вот. И в этом смысле я, например, являюсь сторонником достаточно такой... И использования механизма парламентских расследований, и использования различных, так сказать, механизмов, так сказать, достаточно жесткого контроля за властью со стороны населения. Я, например, считаю, что на вот этих электронных порталах, которые существуют в Москве и в некоторых других таких продвинутых с точки зрения развития IT и значит, компьютерных технологий, социальных сетей, взаимодействия властей с этими самыми социальными сетями. Вот там стоило бы, как минимум, там стоило бы, значит, делать какие-то инструменты взаимодействия с людьми именно по обращениям, связанным с жалобами на... Не просто на, так сказать, что-то происходящее в конкретном там подъезде или на улице, или, значит, в доме, а с жалобами, в том числе связанными с, значит, уголовными претензиями, с деятельностью правоохранительных органов. Вот, и тогда там многое можно было, много можно было поставить бы вопросов и формализовать претензии, формализовать те массовые претензии к власти, которые существуют. Вот, значит, при этом те, значит, то буйство красок, которое в социальных сетях существует, с ним, конечно, с его частью, которая является оскорбительной, конечно, надо бороться. Но на мой взгляд, здесь есть уже механизмы, связанные с защитой честного имени, против клеветы, против оскорблений, с ними можно работать в гражданско-правовом порядке. Специальный механизм, вот, который содержится в законопроекте Клишаса, на мой взгляд, является во многом избыточным.
Но смотрите, ведь как раз инициаторы, в том числе и сам Клишас, насколько я понимаю, настаивают на том, что вот да, конкретный сенатор, он и сейчас может бороться с этим. Но когда речь идет о неуважении к власти как таковой, к институтам власти, мол, вот здесь пока еще
меня
нет
закона. Меня там смущает несудебный характер, значит, реализации ответа на эти, значит, на это неуважение. Я считаю, что можно, в принципе, ставить вопрос о неуважении, хотя уважение это и оскорбление, скажем, и клевета. Это разные совершенно, так сказать, понятия. Ну, что значит, ты меня уважаешь, ты меня не уважаешь, это же дело такое.
Вот формулировка, выражающая в неприличной форме явное неуважение к обществу, ну, государству, вот символам здесь, и органам.
Здесь,
ну,
здесь нужны более четкие определения. В неприличной это что значит? Это мат? Или это, так сказать, оскорбление, которое признано оскорблениями судом. Ну, то есть, неприличная форма – это такая штука расплывчатая. И все-таки второе, я на этом настаиваю, должна остаться судебная процедура рассмотрения вот этого уважения либо неуважения. Ведь... Если это отдать в руки, значит, тех самых органов, на которые жалуются, либо высказывают неуважение, да, по отношению к ним. Но это может, в потенции может стать репрессивным механизмом, а это вряд ли нужно нашей системе.
Все-таки, насколько я понимаю, люди до сих пор не до конца, ну, уяснили, что ли, что конкретно хочет Клишас и депутаты.
Я, кстати, тоже до конца не так уяснил. Вот, я до конца не уяснил, как определить...
Но депутаты большинством уже проголосовали.
Проголосовали. В первом чтении. Ну, я же высказываю, ну, так сказать, частную точку зрения, да? И я не голосовал, я же не депутат.
Да, вы не депутат.
Я не правда. Депутат. Вот. И для меня непонятно, как это будет функционировать. И пока я этого объяснения не получил, и, так сказать, с удовольствием получил бы, как и миллионы других людей. Все-таки оскорбительное высказывание, или явно оскорбительное высказывание, это норма или определение, или как хотите, которое требует дальнейшей детализации. А закон, общий принцип, значит, принятия закона, если он не федерально-конституционный, следующий. Норма должна определять сама себя. Мы не должны лезть в словарь, и не должны нанимать каких-то толмачей или переводчиков, возвращаемся снова к этой теме, да, для того, чтобы кто-то нам интерпретировал эту норму. По идее, она должна быть, то есть не по идее, а в идеале, и в нормальном законе, она должна быть исчерпывающей. Что именно считать оскорблением? Вот и все. И, значит, на мой взгляд, в дальнейших чтениях законопроекта это необходимо уточнить. Это, кстати, это в интересах самой власти, а то будет какой-то вал, как сейчас мы имеем вал претензий, так сказать, там по состоянию ЖКХ от людей, также будет вал претензий со стороны чиновников, что их оскорбили. Это же тоже нельзя превращать в вакханалию, в доводить до абсурда.
Но, несмотря на эти вопросы, я все-таки пытаюсь понять с вашей точки зрения, что происходит. Несмотря на эти вопросы, этот документ продолжает движение.
Да, продолжает.
И может так случиться, что человек, который скажет, к примеру, я не уважаю Совет Федерации, потому что там человек без среднего образования может сидеть.
Что логично, в общем, судя по последним утверждениям,
ну, но за там, это что, можно будет или пострадать. Там, или там, что выше, потому что высшее образование у него купленное, например. Ну, это еще жестче, чем сказали вы.
Да. Да?
Например, сказать такое. Вот, и сесть за это в тюрьму. Это абсурдно.
При
вот,
этом, поэтому, судя по случаю с Арашуком, это может оказаться правдой.
Ну, это нужно проверить.
Но это может.
Наверное, может оказаться правдой, да. Значит, с другой стороны, он ведь не осужден судом. Mm-hmm. И пока он судом не осужден, это все, так сказать, либо измышление, либо оскорбление. Короче говоря, вот эта логика оскорбления, кто кого оскорбил, что считать оскорблением, ее нужно очень детально, так сказать, описать, чтобы это было понятно, а, людям, и, б, чиновникам.
Чтобы но там все таки не про оскорбление. Чтобы там за явное них... неуважение.
Но все равно. Нет, ну что ж неуважение? Уважение. Уважение, неуважение – это такая штука, значит, сложная. Здесь нужна ясная норма. Ясная норма, чтобы у людей было четкое представление о том, что, ну, где граница, там, условно говоря, мат, или там обвинение в криминальных действиях, которые не подтверждены судом, или что-то еще. С одной стороны. С другой стороны, точно такая же граница, точно такой же предел для чиновников.
Подождите.
Это не должно стать репрессивной нормой. Вот о чем я хочу
сказать. Я вот о чем хотел тоже спросить в этой связи. Вот вы сказали, неподтвержденное судом обвинение.
Да.
Но,
ну, например, совершение преступления, если говоришь, он,
учитывая, что у нас, в общем, к судам особое отношение, скажем так, значит, все предположения на эту тему тоже будут подсудными?
Нет, ну подождите, всегда можно найти аккуратную формулировку. Можно сказать, там... твой капитал...
Кажется там, мне.
Да, я думаю, что ваш капитал там сомнительного происхождения. Это вряд ли можно какие-то к этому претензии предъявлять. А вот если ты уголовник, наворовавший миллионы, понимаете, а никаких дел такого рода не было, которые свидетельствуют о, значит, том, что человек был осужден судом за это. Ну, значит, что... Но это, опять же, вот моя точка зрения, не связанная с прохождением этого законопроекта, есть... Клевета, есть нормы о клевете, об оскорблениях, значит, ущербе, который причинен, это более такая, более, кстати, расплывчатая, ущерб может и там репутации быть и так далее. Они рассматриваются в судах, другое дело, что там далеко не всегда удовлетворяются, но это нормальные, так сказать, состязательные правовые нормы. Я лично, как эксперт в данном случае, не вижу необходимости в каких-то еще нормах, которые это бы усиливали. Но если, значит, законодатель считает, что нужно их усилить, можно это сделать, но надо сделать это ясно, в смысле определения этих норм, и исчерпывающе с точки зрения правового механизма.
Несколько вопросов от наших слушателей. Вот Артем 847 спрашивает, на ваш взгляд, сенатор с часами дорогими может быть априори честным? Почему власть не реагирует на расследование оппозиции на этот счет?
Ну, я не соглашусь. Власть, во-первых, проводит свои расследования, мы, кстати, вот с Арашуковым-то, то есть не власть, а правоохранительные органы, да, следственные, и мы в этом убеждаемся, что очень даже реагируют, скажем, там, на общий антикоррупционный запрос. И более того, я скажу, что вот и в назначении губернаторов-технократов, и в целом кадровой политике, он вообще, антикоррупционный запрос, является одной из основ логики действий самой власти. И не замечать этого, ну, странно. Это в последнее время очевидный тренд. Вот. Другое дело... Да, и, кстати, некоторые, значит, вопросы, которые поднимала оппозиция, заметные, они стали основанием для претензий правоохранительных органов, для судебных решений. Я здесь совершенно не соглашусь. Вот. Нужно ли каждую там публичную историю, потому что это же часто не, собственно, претензии, связанные с уголовными преступлениями. Часто это такие моралите, такие, значит, истории, связанные с недовольством, там, уровнем потребления или, значит, соответствием потребления, там, расходам. Это то, о чем говорит оппозиция. Вот здесь пограничность. Не каждая такая публичная история должна становиться уголовным делом. Вот моя позиция, да?
Но нет, там... а тут как раз не про уголовные дела, тут ведь говорят скорее о реакции.
Проверка должна быть всегда. Во всяком случае, не по публичным историям, вот этим еще раз подчеркиваю, что там, значит, на каком-то сайте какая-то информация или ролик. А вот если любой представитель оппозиции с любой фамилией, да, так сказать, хоть она кому-то нам не нравится, абсолютно не нравится, если он прислал претензию в прокуратуру, например, эта претензия должна быть проверена столь же тщательно, как если бы такую претензию...
Прислал лично Путин.
Ну, давайте, если бы эту претензию прислал лично Путин или, значит, там, глава какого-то значимого субъекта федерации. Вот, просто... вот точно так же должна проверяться эта претензия.
Тут просто такая...
И точно так же должна проверяться претензия обычного гражданина. Естественно, если это грамотно сформулировано, если там изложены реальные факты, а не измышления.
Если нужен закон о неуважении или уважении, пишет 45-й, это что... Можно это так понимать, что власть не уважают, и она пытается от этого защититься?
Ну, я так не думаю. К власти вполне нормальное в стране отношение, и, значит, достаточно высокие рейтинги президента, и правительства, и многих других институтов об этом свидетельствуют. Когда говорят, что они падают, да, они падают, но все равно они вполне достаточны для осуществления оперативного управления, и, более того, выборы выигрываются. Иногда они просто, как, допустим, вот на четырех кампаниях в сентябре, но... Уровень доверия к власти вполне достаточен. Вполне достаточен для цели управления. Вот. Я считаю, что закон о неуважении, который Клишесом внесен, не свидетельствует о том, что уважение к власти в целом, к институтам власти, к отдельным его представителям, ну, в целом, да, в стране, что это уважение отсутствует. Я думаю, что здесь такой взаимосвязи нет.
Ну, и возвращаясь к разного рода расследованиям, вопросам и ответам на эти расследования, тот же сенатор Рашуков, ведь история с его предположительным видом на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах якобы проверялась в Совете Федерации то ли полтора, то ли два года назад, и тогда пришли к выводу, что этого вида на жительство нет, а теперь уже правоохранительные органы говорят, что он все-таки есть, тогда, получается, в первый раз плохо проверяли?
Ну, это опять история, которая требует детального разбирательства. Вот сейчас говорят, а кто это видел, этот вид на жительство? Вот он изъят правоохранительными органами документ, где там, значит, этот вид на жительство есть или нет?
Ну, это же следователи, мы вряд ли будем требовать, чтобы они нам показывали все, что у них есть в деле.
Нет, я поэтому и говорю, мы же не знаем с вами, например, вы ведущий, значит, национальной радиостанции, я эксперт вроде как, и мы с вами не знаем.
Есть... Нет, мы не видели, безусловно. Вот,
мы не видели, и, значит, я думаю, что...
Мы реагируем на заявление правоохранительных органов.
Да, и никто
органов.
Не видел. Значит, да. Вот давайте, либо это будет какое-то авторизованное заявление правоохранительных органов, ну, тогда, значит, конечно, надо предъявлять претензии. Когда он появился, этот вид на жительство? Был ли он на тот момент, когда была проверка, или он потом его получил? Это целый ряд вопросов непростых, на которые нужно дать ответ. И, собственно, правоохранительные органы должны этот ответ давать.
Теперь еще два вопроса. Виталий пишет, власть требует уважения к себе. Ну, хорошо. Народ должен ли уважать после заявления, к примеру, сенатора, уже так много говорили о сенате, чиновницы по фамилии Гладских? После того, как говорили о макарошках за 3500, ну и так далее. Вот не слишком ли много подобного рода заявлений со стороны власти в сторону народа?
Вы знаете, власть корректирует, одергивает и устраняет, значит, отстраняет от, значит, полномочий и постов тех людей, которые ее дискредитируют.
Но это почему было... такие люди появляются снова?
Это было уже не раз. Они появляются. Они, к сожалению, будут появляться, потому что люди разные, есть люди эмоциональные, есть люди не вполне адекватные. В госаппарате работают миллионы людей, в широком смысле, да? Выборных... чиновников, в смысле, да, выборных чиновников и депутатов в сотни тысяч. И, естественно, могут быть проблемы. Сейчас обстановка несколько накалена. Есть к властям претензии, есть протесты разного рода. Там мусорные, связанные с ростом цен, связанные с преступностью. Ну, множество чего. Ну, в общем, такая... Ситуация тревожная, несколько напряженная, не критически, кстати, но несколько напряженная. И в таких условиях, естественно, каждое такое заявление, которое, может быть, 3 года назад или там вчера неинтересно было бы, сейчас становится там общенациональной историей. Я призываю, так сказать, да, думаю, что не надо делать из этого, значит, каких-то... истории там великих по-настоящему.
Но неоднозначно уже воспринимается.
Каждая из этих историй, и все они вместе, свидетельствуют о неадекватности конкретного чиновника, их группы или их части. Доверие государственному аппарату в целом, на мой взгляд, или там к власти в целом, они не подрывают. И подрывать не в состоянии. Подорвать не в состоянии.
Все-таки это вот постоянное повторение. Вот сегодняшняя новость. Кирпичный завод, который уличали в Красноярске в загрязнении воздуха, приостанавливает работу. Но он на месяц приостанавливает работу ради универсиады. Больше того, сообщается, что работодатель даже и простой компенсировать работникам не будет. Это ведь тоже, скорее всего, решение, принятое, ну, что называется, для показухи.
Ну, я детали здесь не знаю, с этим, так сказать, нужно разбираться. Но у нас часто такие решения принимаются под саммиты. Конечно, это не нервирует людей. Здесь, наверное, я не знаю детали, но необходимо, так сказать, системное решение, да, там... Иная система, так сказать, очистки воздуха, наверное, да, значит, иная система контроля за ним. А приостановление, конечно... Ну, с другой стороны, да, люди это, наверное, воспримут скептически. С другой стороны,
нет, потёмкинские деревни были очень давно.
С другой стороны, это дело ведь, понимаете, потёмкинские деревни – это не изобретение князя Потёмкина в некотором смысле, хотя он именно он их применил. Ну, давайте вспомним.
Да и то спорят, применял ли он конкретно, но...
Ну, так или иначе, значит, люди, которых он послал, значит, Екатерине II и западным послам показали, значит, почему это произошло. Наверное, не потому, что Потёмкин этого просто захотел, а Екатерина II, значит, жаждала их увидеть. Потому что есть определенная политическая общественная традиция хорошо выглядеть, намывать шею, да, в присутствии, значит, иностранцев, в присутствии каких-то ответственных лиц и так далее. Это вот, значит, не стоит из этого делать такого, значит, чего-то такого уж слишком постыдного. Ну, вот мы хотим лучше выглядеть, когда гости. Это в целом вот, вот эта традиция национальная, да, и сказать, что вот... Значит, ну, вот вы приходите в гости к другу, он тоже постарается там... умыться, привести в порядок квартиру там, и так далее. Мне кажется, что здесь вот эта логика, она тоже работает, и нельзя ее сбрасывать со счетов. Ну, и она относится к части национального характера.
Да, но есть одна проблема. Если ты вот так вот помыл уши до такой степени, что кто-то потерял зарплату на полтора месяца, то тогда это возникает.
Ну, согласен, с этой историей надо разбираться. Да.
Если неадекватность носит массовый характер, пишет 45-й, разве это не системная проблема?
Вы знаете, я думаю, что если проанализировать заявления многих чиновников и западных, и там в других странах, мы обнаружим точно такую же историю. И заявления эти в 90-е годы были, в нулевые годы были. Дело просто в том, что...
То есть каждый видит то, что хочет видеть?
Нет. Дело в общественной атмосфере. И говорю, она сейчас тревожная и напряженная. Поэтому замечают то, что 3 года назад вообще не заметили. Мало там, что кто сказал на каком-то совещании. Эти люди готовы, там, условно говоря, на каком-то совещании одну фразу чиновника записать, выложить там в социальную сеть и так далее. Это свидетельствует о чем? С одной стороны, о внимании, с другой стороны, о тревожности, о так сказать, о таком очень осторожном отношении к власти, к тому, что, там, ну, там, даже к своим коллегам и прочее. Это определенная общественная атмосфера. Это не о чиновничьем аппарате говорит прежде всего, а о том, что, так сказать, какие настроения разлиты в обществе. И об этом нужно думать в первую очередь.
Про настроение в обществе последний вопрос. 584-й пишет про поводу явного неуважения. Принимают закон явное неуважение к власти и государству. Он пишет, подождите, но власть должна отчитываться перед народом. Власть – это народ, значит, надо принимать закон о явном неуважении к народу.
Ну, власть отчитывается, и, кстати, система отчетности...
Я, мол, как народ могу как раз критиковать
система и ругать. Система отчетов губернаторов, она ведь, между прочим, в последние годы внедрена, да, когда губернаторы вот стали эти отчеты давать, например. Ну, и отчетность распространена и в других органах власти. Ну, так сказать, нужно усиливать... тщательность этих отчетов, парламентский контроль, значит, давать возможность, чтобы общественность в большей степени контролировала, так сказать, что происходит. Но, слушайте, если принять закон о неуважении власти к народу, это будут бичевать просто всех, и вряд ли, начну с того, что начал, вряд ли власть, которую трогают руками, как на Украине, нам нужна. Это совершенно печальный образ.
Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Украинская тема через час, а прямо сейчас новости.